А вот когда пишешь и забудешь ее поставить, тебе непременно попадет.
Восклицательный еще больше расстроился и стал охать на все лады. «А ты знаешь, что запятая может решить судьбу человека?» — спросил вопросительный.
«Хватит рассказывать сказки. Я не маленький.
Мы с хозяином уже давно не котята», — поддержал меня Кузя.
В зал вошли запятая и несколько точек, которые несли большой свернутый лист бумаги.
«Это приговор», — объявила запятая.
Точки развернули лист. Я прочел.
«Приговор по делу невежды Виктора Перестукина казнить нельзя, помиловать! Казнить нельзя, помиловать! Ура! Помиловать!» — радовался восклицательный. «Казнить нельзя! Ура! Прекрасно! Великолепно! Ура! Чудесно!»
«Вы думаете, казнить нельзя?» — серьезно спросил вопросительный. Видно, он сильно сомневался.
«О чем они говорят? Кого казнить? Меня? Да какое они имеют право? Нет, нет, это какая-то ошибка!»
Но запятая ехидно посмотрела на меня и сказала: «Знаки неверно понимают приговор. Казнить тебя надо, помиловать нельзя. Вот так надо и понимать».
«За что казнить?» — закричал я. «За что?»
«За невежество, лень и незнание родного языка.
Но ведь тут ясно написано: казнить нельзя».
«Это нечестно.
Мы будем жаловаться», — вопил Кузя, хватая запятую за хвостик.
«Ах, ох, увы, ужасно, не переживу», — стонал восклицательный.
«Мне стало страшно».
«Хорошо же расправились со мной мои учебники. Вот как начались обещанные опасности. Просто не дали человеку оглядеться как следует, и, пожалуйста, сразу вынесли смертный приговор. Тут уж хочешь или не хочешь, а справляйся сам. Пожаловаться некому. Здесь никто не защитит. Ни родители, ни учителя. Милиции и суда здесь тоже, конечно, нет». Восклицательный ломал ручки и все время выкрикивал какие-то междометия. Из его глазок катились мелкие слезки. Вопросительный приставал к запятой. «Неужели вы ничем не можете помочь несчастному мальчику?» Они все-таки были славные ребята, эти знаки. Запятая немного поломалась, но потом ответила, что я сам мог бы себе помочь, если бы знал, где надо поставить запятую в приговоре.
«Пусть он, наконец, поймет, какое значение имеет запятая», — важно сказала Горбунья. «Запятая может даже спасти человеку жизнь.
Вот пусть Перестукин и постарается спасти себя, если он этого хочет».
«Конечно, я этого хотел!»
Запятая хлопнула в ладошки, и на стене появились огромные часы. Стрелки показывали без пяти минут 12.
«Пять минут на размышление!» — скрипела старуха. «Ровно в 12 запятая должна стоять на месте. В 12 часов и 1 минуту будет уже поздно».
Она сунула мне в руку большой карандаш и сказала: «Раз!» Часы тут же принялись громко отстукивать и отсчитывать время. Тик-так, тик-так, тик-так. Вот протикают несколько раз, и минутка долой, а их всего 5.
«Вопросы будут?» — дрожащим голосом спросил вопросительный.
«Будут», — обрадовался я. «Куда мне поставить запятую?»
«Увы, решай сам», — заплакал восклицательный.
Кузя подбежал к нему и стал ласкаться. «Подскажи, подскажи моему хозяину, где надо поставить эту проклятую запятую», — умолял Кузя. «Подскажи! Просят же тебя, как человека!»
«Подсказать?» — завизжала запятая. «Ни в коем случае! У нас подсказка строго запрещена».
А часы тикали. Я взглянул на них и обомлел. Они уже успели отстучать 3 минуты.
«Зови географию!» — завопил Кузя. «Разве ты не боишься смерти?»
«Я боялся смерти. Но а как же тогда быть с закаливанием воли? Я же должен презирать опасность, а не бояться ее. А если я сейчас струшу, где я потом опять достану себе опасность? Нет, это мне никак не подходит. Звать никого нельзя.
Что я в самом деле скажу географии? Здравствуйте, уважаемая география. Извините за беспокойство, но я, понимаете, немножко сдрейфил. А часы тикали.
Торопись, мальчик, — закричал восклицательный.
Ох, ах, увы! Знаешь ли ты, что осталось всего 2 минуты? — тревожно спросил вопросительный. Кузя заурчал и вцепился когтями в подол запятой. — Ты желаешь мальчику смерти? — злобно зашипел кот.
— Он ее заслужил, — сказала старуха, отдирая кота.
— Что же мне делать? — нечаянно вслух спросил я.
— Рассуждать? Рассуждать? Ах, увы, рассуждать! — выкрикивал восклицательный. Слезы лились из его печальных глазок.
Хорошенькое дело рассуждать, когда... Но все же я решил попробовать.
Казнить нельзя, помиловать. Если я поставлю запятую после слова «казнить», то будет так. Казнить нельзя помиловать. Значит, получится «нельзя помиловать»?
Нельзя! Увы! «Ох, несчастье! Нельзя помиловать!» — зарыдал восклицательный. «Казнить! Увы! Ох! Ах!»
«Казнить?» — спросил Кузя. «Нам это не подходит».
«Мальчик, разве ты не видишь, что осталась всего 1 минута?» — сквозь слезы спрашивал вопросительный. «Одна последняя минута. А что будет потом?» Я зажмурил глаза и стал быстро-быстро рассуждать. А если поставить запятую после слов «казнить нельзя», тогда получится «казнить нельзя». Помиловать! Вот это мне и надо. Решено. Ставлю. Я подошел к столу и нарисовал большую запятую в приговоре после слова «нельзя». В ту же самую минуту часы пробили 12 раз. «Ура! Победа! Ах, хорошо, чудесно!» — радостно прыгал восклицательный, а вместе с ним и Кузя.
Запятая сразу подобрела и заговорила приятным голосом. «Помни, что когда ты даешь своей голове работу, всегда добиваешься цели. Не сердись на меня, лучше подружись со мной. Когда ты научишься ставить меня на свое место, я не причиню тебе никаких неприятностей». Я твердо обещал ей, что научусь. Наш мяч зашевелился, и мы с Кузей заторопились. «До свидания, Витя!» — кричали вслед знаки препинания. «Мы еще с тобой встретимся на страницах книг, на листах твоих тетрадей!» «Не путай меня с братом!» — кричал восклицательный. «Я всегда восклицаю!»
«Ты не забудешь, что я всегда спрашиваю?» — спрашивал вопросительный.
Мяч выкатился за ворота. Мы побежали за ним. Я оглянулся и увидел, что все машут мне руками. Даже важный глагол выглянул из окна замка. Я помахал им всем сразу обеими руками и бросился догонять Кузю. Долго еще слышались выкрики восклицательного. Потом все смолкло, и замок скрылся за холмом. Мы с Кузей шли за мечом и обсуждали все, что с нами произошло. Я был очень рад, что не вызвал географию, а спас себя сам.
— Да, это вышло удачно, — согласился Кузя.
Мне припоминается похожая история. Один мой знакомый кот по имени Трошка
служил в мясном отделе магазина самообслуживания. Он никогда не ждал, пока продавец расщедрится и бросит ему довесок. Трошка самообслуживался. Он сам угощал себя лучшим куском мяса. Этот кот всегда говорил: «Никто так о тебе не позаботится, как ты сам».
Что за противная привычка была у Кузи 10 раз на дню рассказывать всякие некрасивые истории про каких-то драных кошек и котов? Чтобы облагородить Кузю, я стал рассказывать ему о дружбе между людьми и животными. Вот, например, он сам, Кузя, вел себя как верный друг, когда я попал в беду. Теперь уж я могу на него положиться. Кузя замурлыкал на ходу. Видно, ему нравится, когда его хвалят. Но тут же он вспомнил какую-то рыжую кошку по имени Фроська, которая говорила: «Ради дружбы отдам последнюю мышь». Мне стало ясно, что облагородить его не удастся. Кузя — животное не поддающееся. Даже сама Зоя Филипповна ничего не смогла бы с ним поделать. Одну полезную историю я слышал от папы. И я спросил Кузю: «Кошки и собаки стали друзьями человека. А как человек выбрал их среди других диких животных?» И что же мне ответил мой нахальный кот? Собаку, по его мнению, человек выбрал сам и совершил ужасную ошибку. Ну, а кошку... С кошкой все обстояло совсем не так. Не человек выбрал кошку, а наоборот, кошка выбрала человека. Меня так рассердили кузины рассуждения, что я надолго замолчал. Продолжая я с ним разговаривать, так он чего доброго дошел бы до того, что объявил царем природы не человека, а кошку. Нет, кузиным воспитанием надо было заняться серьезно. Почему я раньше не задумывался об этом? Почему я раньше вообще ни о чем не задумывался? Запятая сказала, что если я дам своей голове работу, то всегда выйдет толк. И правда. Я подумал тогда у ворот, вспомнил правила, которые почти забыл, и оно мне здорово пригодилось. Помогло мне это и тогда, когда я с карандашом в руках решал, куда ставить запятую. Я бы, наверное, никогда не отставал от класса, если бы думал о том, что делаю. Конечно, для этого надо слушать на уроке, что говорит учительница, а не играть в крестики-нолики. Что я? Глупее Женчика, что ли? Если я закалю волю и возьму себя в руки, еще неизвестно, у кого будут лучшие отметки к концу года. А интересно было бы посмотреть, как справилась бы на моем месте Катя. Хорошо, что она не видела меня в замке у глагола. Вот разговоров было бы. Нет, все же я доволен, что побывал в этой стране. Во-первых, я теперь всегда буду правильно писать слова «собака» и «солнце». Во-вторых, я понял, что правила грамматики учить все же надо. Они могут пригодиться при случае. А в-третьих, оказалось, что знаки препинания в самом деле нужны. Вот если бы мне дали прочесть целую страницу без знаков препинания, смог бы я ее прочесть и понять, что там написано? Я бы читал, читал, не переводя дыхание, пока не задохнулся. Что тут хорошего? Кроме того, я мало что понял бы от такого чтения. Так я думал про себя. Кузе все это рассказывать было не к чему. Я так раздумался, что не сразу заметил, что кот начал жаловаться на жару. В самом деле, стало очень жарко. Чтобы подбодрить Кузю, я затянул песенку, и Кузя подхватил. «Мы весело шагаем, мы песенку поем, опасность презираем, на трудности плюем». Дальше мы петь не смогли. Во рту пересохло. Очень хотелось пить. Трава под ногами сильно пожелтела. Листья свернулись в трубочку. Земля стала твердая, словно асфальт, а местами даже потрескалась. Ах, как хотелось пить!
но нигде не было ни одного ручейка. Кузя изнывал от жажды. Я сам много бы дал за стакан газированный с сиропом, даже без сиропа. Но об этом можно было только мечтать. Мы шли мимо русла высохшей речки. На его дне, как на сковородке, валялись сухие рыбки.
«Куда девалась вода?» — жалобно спрашивал Кузя. «Неужели тут нет ни графинов, ни чайников, ни ведер, ни кранов? Нет всех этих полезных и хороших вещей, из которых добывается вода?»
Я молчал. Мой язык как будто высох и не ворочался, а наш мяч все катился. Он остановился только на полянке, выжженной солнцем. Посредине ее торчало голое скрюченное дерево, а вокруг поляны скрипел с сухими черными ветками голый лес. Я сел на холмик, засыпанный пожелтевшими листьями. Кузя прыгнул ко мне на колени.
Ох, как нам хотелось пить! Я даже не знал, что можно так хотеть воды. Все время я как будто видел холодную струю. Она так красиво льется из крана и весело поет. Вспоминался мне и наш хрустальный кувшин, и даже капельки на его хрустальных бочках. Я закрыл глаза и как во сне увидел тетю Любашу. На углу нашей улицы она продавала газированную воду. Тетя Любаша держала стакан холодной воды с вишневым сиропом.
«Ах, этот стаканчик бы! Пусть без сиропа, пусть даже не газированный! Да что там стаканчик? Сейчас я мог бы выпить целое ведро!»
Вдруг холмик подо мной зашевелился. Потом стал расти и сильно раскачиваться.
«Держись, Кузя!» — закричал я и скатился вниз.
«Здесь даже горки и те сумасшедшие!» — ворчал Кузя.
«Я не горка, я верблюд!» — услышали мы чей-то жалобный голос.
Наша горка встала на ноги, отряхнула с себя листья, и мы в самом деле увидели верблюда. Кузя тут же выгнул спину и спросил: «А не собираетесь ли вы съесть мальчика и его верного кота?» Верблюд сильно обиделся. «Неужели вы не знаете, кот, что верблюды едят траву, сено и колючки?» — насмешливо спросил он Кузю. «Единственная неприятность, которую я могу вам причинить, — это плюнуть на вас. Но я не собираюсь плеваться. Мне не до этого. Даже я, верблюд, умираю от жажды».
«Пожалуйста, не умирайте», — попросил я бедного верблюда, но он только застонал в ответ. «Никто дольше верблюда не может переносить жажду, но наступает время, когда и верблюд протягивает ноги. В лесу уже много зверей погибло. Еще есть живые, но и они умрут, если их немедленно не спасти».
Из лесу доносились тихие стоны. Мне было так жалко несчастных зверушек, что я немножко забыла о воде.
«А могу я чем-нибудь помочь им?» — спросил я верблюда.
«Ты можешь их спасти», — ответил верблюд. «Тогда побежим в лес», — сказал я. Верблюд рассмеялся от радости, а Кузя совсем не обрадовался.
«Думай, что говоришь», — недовольно шипел кот. «Как это ты можешь их спасти? Какое тебе дело до них?»
«Ты эгоист, Кузя», — сказал я ему спокойно. «Обязательно пойду их спасать. Вот верблюд расскажет мне, что надо сделать, и я их спасу. А ты, Кузя...»
Только было собрался сказать Кузе, что я думаю о его выходке, как... Рядом со мной что-то сильно затрещало. Скрюченное дерево распрямило сухие ветки и превратилась в сморщенную, худую старуху в рваном платье. В ее спутанных волосах застряли сухие листья. Верблюд со стоном шарахнулся в сторону. Старуха стала разглядывать нас с Кузей. Мне было совсем не страшно, даже когда она загудела басом.
«Кто здесь кричит, нарушая покой? Скверный мальчишка, кто ты такой?»
«Не говори, что ты Перестукин!» — испуганно зашептал Кузя. «Скажи, что ты Серокошкин!»
«Сам ты Серокошкин, а моя фамилия Перестукин, и мне нечего ее стыдиться!»
Как только старуха услышала это, она сразу переменилась, согнулась пополам, состроила сладкую улыбку, и от этого стало еще противней. И вдруг она стала расхваливать меня на все лады.
Она хвалила, я удивлялся, а верблюд стонал. Она говорила, что именно я, Виктор Перестукин, помог ей превратить зеленый лес в сухие бревна. Все борются с засухой. Один только я, Виктор Перестукин, оказался ее лучшим другом и помощником. Оказывается, что я, Виктор Перестукин, сказал на уроке волшебные слова.
«Так я и знал!» — отчаянно завопил Кузя.
«Наверно, ты, хозяин, брякнул что-нибудь неподходящее».
«Твой хозяин!» — застонал верблюд. Брякнул на уроке, что вода, которая испаряется с поверхностей рек, озер, морей и океанов, исчезает. «Круговорот воды в природе!» — вспомнил я. «Зоя Филипповна, пятая двойка!»
Старуха выпрямилась, подбоченилась и забасила. «Он правильно сказал, что навсегда исчезнет ненавистная вода, и все живое сгинет без следа».
Это чучело почему-то говорило только стихами. От ее слов пить хотелось еще больше. Из лесу снова послышались стоны. Верблюд подошел ко мне и зашептал на ухо. «Ты можешь спасти несчастных! Вспомни круговорот воды! Вспомни!»
Легко сказать. Вспомни. Зоя Филипповна битый час держала меня у доски, и то я ничего не мог вспомнить.
«Ты должен вспомнить!» — злился Кузя. «По твоей вине мы страдаем! Ведь это ты сказал на уроке дурацкие слова!»
«Какая ерунда!» — закричал я сердито. «Что могут сделать слова?»
Старуха заскрипела своими сухими сучьями и опять стала говорить стихами. «Вот что сделали слова! В сено высохла трава, больше дождь не будет капать, звери вытянули лапы, пересохли водопады и засохли все цветы. Это то, что мне и надо! Царство мертвой красоты!»
«Нет, это было невыносимо! Кажется, я в самом деле что-то натворил. Придется все-таки вспомнить круговорот». И я начал бормотать. «Вода, испаряясь с поверхности рек, озер, морей...» Старуха испугалась, что я вспомню, и пустилась плясать, да так, что сухие ветки и листья летели во все стороны. Она волчком вертелась передо мной и выкрикивала: «Я ненавижу воду, дождей я не терплю, засохшую природу я до смерти люблю!»
Голова у меня кружилась, пить хотелось все больше и больше, но я не сдавался и вспоминал изо всех сил. «Вода испаряется, превращается в пар и...» Старуха подбежала ко мне, замахала руками перед самым моим носом и стала шипеть.
«В это самое мгновение на тебя найдет забвенье все, что знал и что учил. Ты забыл, забыл, забыл!»
О чем я спорил со старухой? Почему злился на нее? Ничего не помню.
«Вспоминай! Вспоминай!» — отчаянно кричал Кузя, прыгая на задних лапах. «Ты говорил, вспоминал!»
«О чем говорил?»
«О том, что пар превращается!» «Ах да! Пар!» Я вдруг все вспомнил.
пар охлаждается, превращается в воду и падает на землю дождем. Идет дождь! Внезапно набежали тучки, и сразу же на землю упали крупные капли. Потом они стали падать все чаще и чаще. Земля потемнела, зазеленели листья деревьев и трава. По руслу реки весело побежала вода. С вершины скалы с шумом хлынул водопад. Из лесу послышались радостные голоса зверей и птиц. Я, Кузя и верблюд, промокший насквозь, плясали вокруг перепуганной засухи и кричали ей прямо в ее корявые уши. «Дождик, дождик, шибче лейка, гибни, засуха, злодейка, будет дождик долго лить, будут звери много пить».
Старуха вдруг изогнулась,
растопырила руки и снова превратилась в сухое скрюченное дерево. Все деревья шумели свежими зелеными листьями, только дерево засуха стояло голое и сухое, ни одна дождинка на него не падала. Из лесу выбежали звери. Они вволю напились воды. Зайцы прыгали и кувыркались. Лисы махали рыжими хвостами. Белки скакали по веткам. Ежи катились, как мячики. А птицы стрекотали так оглушительно, что я не мог понять ни одного слова из всей их болтовни. Моего кота охватил телячий восторг. Можно было подумать, что он нализался в валерьянке. «Пейте! Лакайте!» — кричал Кузя. «Это мой хозяин сделал дождь! Это я помог хозяину достать столько воды! Пейте! Лакайте! Пейте, сколько влезет! Мы с хозяином угощаем всех!» Не знаю, сколько времени мы бы вот так веселились, если бы из лесу не раздался страшный рев. Птицы исчезли, звери мгновенно разбежались, словно их тут и не было. Только верблюд остался, но и он задрожал от страха. «Спасайтесь!» — закричал верблюд. «Это белый медведь! Он заблудился! Бродит тут и ругает Виктора Перестукина! Спасайтесь!» Мы с Кузей быстро зарылись в кучу листьев. Бедняга-верблюд не успел удрать. На полянку вывалился огромный белый медведь. Он стонал и обмахивался веткой. Он жаловался на жару, рычал и ругался. Наконец он заметил верблюда. Мы, не дыша, лежали под мокрыми листьями. Все видели и все слышали.
«Это что такое?» — ревел медведь, указывая лапой на верблюда. «Это, простите, я? Верблюд? Травоядное животное?» «Я так и думал», — с отвращением сказал медведь. «Горбатая корова! Зачем ты родился таким уродом?» «Простите, больше не буду. Прощу, если ты скажешь, где находится север».
«С большой радостью скажу, если вы мне объясните, что такое север. Круглое это или длинное, красное или зеленое, чем пахнет и какое на вкус?» Медведь, вместо того, чтобы поблагодарить вежливого верблюда, с ревом на него набросился. Тот припустил изо всех своих длинных ног в лес. В минуту оба исчезли из глаз. Мы выползли из кучи листьев. Мяч медленно тронулся, и мы побрели за ним. Мне очень жаль было, что из-за этого грубияна-медведя мы потеряли такого хорошего парня, как верблюд.
Но Кузя о верблюде не жалел. Он все еще продолжал хвастаться тем, что мы с ним сделали воду. Я не слушал его болтовни. Я опять думал. Так вот что значит круговорот воды в природе. Оказывается, вода на самом деле не исчезает. Она просто превращается в пар, а потом охлаждается и опять падает на землю в виде дождя. А если бы она совсем исчезала, то понемножку бы солнце все высушило, и мы, люди и животные, и растения, высохли бы, как те рыбки, которых я видел на дне высохшей речки. Вот так-так. Выходит, что Зоя Филипповна поставила мне двойку за дело. Самое смешное, что и на уроке она говорила мне то же самое, и не раз. Почему же я не понял и не запомнил? Потому, наверное, что слушал и не слышал, смотрел и не видел. Солнца не было видно, а все же становилось жарко. Снова захотелось пить. Но хотя лес по сторонам нашей дорожки и зеленел, речки мы нигде не видели. Мы шли, все шли, дошли. Кузя успел рассказать мне с десяток историй про собак, котов и мышей. Оказывается, он близко знаком с Люськиной кошкой по имени Топси. Мне всегда казалось, что Топси какая-то вялая и неигривая. К тому же она очень уж плаксива и противно мяукала. Не замолчит, пока ей чего-нибудь не сунешь. А я не люблю попрошаек. Кузя мне рассказал, что Топси к тому же еще и воровка. Кузя клялся, что это она на прошлой неделе стащила у нас большой кусок свинины. Моя мама подумала на него и отхлестала его мокрым кухонным полотенцем. Кузе это было не так больно, как обидно. А Топси так обожралась краденой свининой, что даже заболела. Люсина бабушка носила ее к ветеринару. Вот я вернусь, открою Люське глаза на ее милую кошечку, а эту самую Топси обязательно разоблачу. За разговорами мы не заметили, как подошли к какому-то чудному городу. Дома в нем были круглые, как цирк Шапито, или квадратные, или даже треугольные. Людей на улицах видно не было. Наш мяч закатился на улицу странного города и замер. Мы подошли к большому кубу и остановились перед ним. Два кругленьких человечка в белых халатиках и шапочках продавали газированную воду. На шапочке у одного продавца был нарисован плюс, а у другого — минус. «Скажите, — робко спросил Кузя, — а вода у вас настоящая?» «Положительно настоящая, — ответил плюс. Не желаете ли выпить?» Кузя облизнулся. «Нам очень хотелось пить, но вот беда, у меня не было ни копейки, а у Кузи и подавно». «У меня нет денег», — признался я продавцам. «А у нас вода продается не за деньги, а за правильные ответы». Минус хитро прищурился и спросил. «Семью девять?» «Семью девять, семью девять», — забормотал я. «Кажется, 37». «Мне так не кажется», — сказал Минус. «Ответ отрицательный». «Дайте мне бесплатно», — попросил Кузя. «Я кот и не обязан знать таблицу умножения». Оба продавца вынули какие-то бумаги, читали их, листали, просматривали, и потом хором объявили Кузе, что у них нет распоряжения поить неграмотных котов бесплатно. Пришлось Кузе только облизнуться. К киоску подкатил велосипедист. «Скорее! Воды!» — закричал он, не слезая с велосипеда. «Я очень тороплюсь!» «Семью семь?» — спросил Минус и протянул ему стакан со скристой розовой водой. «49!» — ответил гонщик. На ходу выпил воду и умчался. Я спросил продавцов, кто он такой. Плюс рассказал, что это знаменитый гонщик, который занимается тем, что проверяет домашние работы по арифметике. Ужасно хотелось пить, особенно когда перед глазами стояли сосуды с прохладной розовой водой.
Я не выдержал и попросил задать вопрос. «Восемью девять?» — спросил Минус и налил воды в стакан. Она так и шипела, так и покрывалась пузырьками. 76, — выпалил я, надеясь, что попаду.
«Мимо!» — сказал Минус и выплеснул воду. Было страшно неприятно смотреть, как чудесная вода впитывалась в землю.
Кузя стал тереться о ноги продавцов и униженно просить, чтобы они задали его хозяину легкий, самый легонький вопрос.
Я прикрикнул на Кузю. Он замолчал, а продавцы насмешливо переглянулись.
«Дважды два?» — улыбаясь, спросил Плюс.
«Четыре», — ответил я сердито.
Мне было почему-то очень стыдно. Я выпил полстакана, а остальное отдал Кузе.
«Ах, как хороша была вода!»
Даже тетя Любаша никогда такую не продавала. Но воды было так мало, что я даже не разобрал, с каким она сиропом. Гонщик снова показался на дороге. Он быстро крутил педали и пел. Распевая, едет, едет, едет гонщик молодой. На своем велосипеде он объехал шар земной. Он летит быстрее ветра, не устанет никогда. Сотни тысяч километров отмахает без труда. Велосипедист проехал мимо и кивнул головой.
Мне показалось, что он зря храбрится и уверяет в своей неутомимости. Я только хотел сказать об этом Кузе, как заметил, что кот сильно чем-то испуган. Шерсть у него стала дыбом, хвост распушился, спина изогнулась. Неужели здесь есть собаки? «Спрячь! Спрячь меня скорее!» — взмолился Кузя. «Я боюсь, я вижу...» Я осмотрелся, но ничего на дороге не заметил. Но Кузя дрожал и твердил, что видит ноги.
«Чьи ноги?» — удивился я.
«В том-то и дело, что ничьи!» — ответил кот. «Очень я боюсь, когда ноги ходят сами, без хозяина».
И правда, на дорогу вышли ноги. Это были большие мужские ноги, в старых башмаках и грязных рабочих брюках с оттопыренными карманами. На поясе брюки стягивал ремень, а выше ничего не было. Ноги подошли ко мне и остановились. Мне стало как-то не по себе. «А где же все остальное?» — решился спросить я. «То, что выше пояса».
Ноги молча потоптались и замерли.
«Простите, вы что, живые ноги?» — снова спросил я.
Ноги качнулись вперед и назад. Наверное, они хотели сказать «да». Кузя урчал и фыркал. Ноги пугали его.
«Это опасные ноги!» — шипел он потихоньку.
«Они убежали от своего хозяина. Порядочные ноги так никогда не делают». «Это нехорошие ноги, это беспризор!»
Кот не успел договорить. Правая нога дала ему здоровенного пинка. Кузя с визгом отлетел в сторону.
«Вот видишь, видишь!»
— вопил он, отряхиваясь от пыли. «Это злые ноги! Отойди от них подальше!»
Кузя хотел обойти ноги сзади, но они изловчились и легнули его.
От обиды и боли кот кричал до хрипоты. Чтобы он успокоился, я взял его на руки и стал чесать ему подбородок и лобик. Он очень это любит. Из треугольного дома вышел мужчина в спецовке. На нем были точно такие же брюки и башмаки, как и у ног. Мужчина подошел поближе к ногам и сказал: «Не ходи ты далеко от меня, товарищ, заблудишься».
Мне захотелось узнать, кто отхватил этому товарищу половину туловища.
«Не трамвай ли его перерезал?» — спросил я. Он был таким же землекопом, как и я. — грустно ответил мужчина. И не трамвай его переехал, а ученик 4-го класса Виктор Перестукин.
«Уж это было слишком!» — Кузя зашептал мне. «А не лучше ли нам убраться отсюда по-добру, по-здорову?»
Я посмотрел на мяч. Он лежал спокойно.
«Взрослым стыдно говорить неправду», — упрекнул я землекопа. «Как мог Витя Перестукин переехать человека? Это же сказки!»
Землекоп только вздохнул. «Ничего ты, мальчик, не знаешь. Этот Виктор Перестукин решал задачу, и у него получилось, что траншею выкопали 1,5 землекопа. Вот и осталось от моего товарища только половина».
Тут я вспомнил задачу про погонные метры. Землекоп тяжело вздохнул и спросил, доброе ли у меня сердце. Откуда мне было это знать? Никто про это со мной не говорил. Правда, мама иногда утверждала, что у меня совсем нет сердца, но я в это не верил. Все-таки что-то стучит у меня внутри.
«Не знаю», — ответил я честно.
«Если бы у тебя было доброе сердце, — печально говорил землекоп, — ты пожалел бы моего бедного друга и постарался ему помочь. Надо только правильно решить задачу, и он снова станет тем, кем был раньше».
«Попробую», — сказал я. «Попробую. А вдруг не сумею?»
Землекоп порылся в кармане и вытащил смятый листок. На нем моим почерком было написано решение задачи. Я задумался. «А вдруг опять ничего не выйдет? А если получится, что траншею выкопал 1 с четвертью землекопа, тогда от его товарища останется всего 1 нога?» Мне даже стало жарко от таких мыслей. Потом я вспомнил совет запятой. Это меня немножко успокоило. Буду думать только о задаче. Буду решать медленно. Буду рассуждать, как учил меня восклицательный. Я посмотрел на плюса и минуса. Они насмешливо подмигивали друг друга одинаковыми круглыми глазками. Не дали, небось, жадюги напиться. Я показал им язык. Они не удивились и не обиделись. Наверное, не поняли.
«Ваше мнение о мальчике, братец Минус?» — спросил Плюс.
«Отрицательное», — ответил Минус. «А ваше, братец Плюс?»
«Положительное», — кисло сказал Плюс.
По-моему, он врал. Но после их разговора я твердо решил справиться с задачей. Я начал решать. Думал только о задаче. Рассуждал до тех пор, пока задача не решилась. Ну и здорово же я обрадовался. Оказалось, что для рытья траншеи потребовалось не 1,5, а 2 землекопа. Получилось 2 землекопа, объявил я решение задачи. И тут же ноги сразу превратились в землекопа. Он был точно такой же, как и первый. Оба они поклонились мне и сказали: «В работе, жизни и труде желаем мы тебе удачи. Учись всегда, учись везде и правильно решай задачи». Плюс и Минус сорвали с головы шапочки, подбрасывали их в воздух и весело выкрикивали: «Пятью пять! 25! 6+6! 36!»
«Спаситель ты мой!» — кричал второй землекоп.
«Великий математик!» — восторгался его товарищ. «Встретишь Виктора Перестукина, передай, что он лодырь, глупый и злой мальчишка».
«Уж кто-кто, а он обязательно передаст», — съехидничал Кузя.
Мне пришлось обещать, что передам, а то землекопы ни за что не убрались бы.
Конечно, нехорошо, что они меня под конец обругали,
Но все же мне было очень приятно, что я сам решил эту трудную задачу. Ведь ее не могла решить даже Люськина бабушка, хотя она самая способная к арифметике из всех бабушек нашего класса. Может быть, у меня уже начал вырабатываться характер? Вот это было бы здорово!
Снова проехал велосипедист. Он уже не пел и не пил. Видно было, что он едва держался в седле.
Кузя неожиданно выгнул спину и зашипел. «Что с тобой? Опять ноги?» — спросил его я.
«Не ноги, а лапы», — ответил кот. «А на лапах зверь. Спрячемся!»
Мы с Кузей бросились к маленькому круглому домику с решетчатым окном. Дверь оказалась запертой, и нам пришлось забиться под крыльцо. Там, под крыльцом, я вспомнил, что мне надо презирать опасность, а не прятаться. Я уже было выглянул, но увидел на дороге нашего старого знакомого, белого медведя. Надо было вылезти, но... Очень уж страшно. Белых медведей даже украдители и то боятся. Наш белый медведь казался еще более злым, чем при первой встрече. Он вздыхал, рычал, ругал меня, умирал от жажды, искал север. Мы притаились, пока он не прошел мимо домика. Кузя стал допытываться, чем бы это я мог досадить страшному зверю. Чудак, Кузя, если бы я сам это знал.
Белый медведь, злой и беспощадный зверь, пугал меня Кузя. Интересно, ест ли он котов?
Пожалуй, если и ест, то только морских котов, сказал я Кузе, чтобы немножко его успокоить. Но точно я и сам не знал. Вообще, пора бы отсюда убираться. Делать здесь было нечего. Но мяч лежал, и нам приходилось ждать.
Из круглого домика, под крыльцом которого мы прятались, донесся жалобный стон. Я подошел поближе.
«Пожалуйста, не ввязывайся ни в какие истории», — попросил меня Кузя.
Я постучал в дверь. Раздался еще более жалобный стон. Заглянул в окно и ничего не увидел. Тогда я стал колотить кулаком в дверь и громко кричать. «Эй, кто там?»
«Это я», — послышалось в ответ. «Невинно осужденный».
«А кто ты такой?»
«Я несчастный портной, меня обвинили в краже».
Кузя прыгал вокруг меня и требовал, чтобы я не связывался с вором. А мне было интересно узнать, что же украл портной. Я стал его расспрашивать, но портной не хотел сознаваться и уверял, что он самый честный человек на свете. Он утверждал, что его оклеветали.
«Кто же вас оклеветал?» — спросил я портного.
«Виктор Перестукин», — нахально ответил заключенный.
«Да что это на самом деле? То половина землекопа, то вор портной».
«Это неправда! Неправда!» — закричал я в окошко.
«Нет, правда, правда!» — конючил портной.
«Вот послушай. Как заведующий швейной мастерской я получил 28 метров ткани. Надо было узнать, сколько костюмов можно из нее шить. И вот, на мое горе, этот самый Перестукин решает, что должен сшить из 28 метров 27 костюмов, да еще получить 1 метр в остатке. Ну как можно сшить 27 костюмов, когда на один только костюм идет 3 метра?
Я вспомнил, что именно за эту задачу мне влепили одну из 5 двоек.
«Ерунда какая-то», — сказал я.
«Бред собачий», — добавил Кузя.
«Да». «Для вас ерунда», — захмыкал портной.
«А с меня на основании этого решения потребовали 27 костюмов. Откуда я бы их взял?» «Тогда меня обвинили в краже и посадили за решетку».
«А нет ли у вас с собой этой задачи?» — спросил я.
«Конечно, есть», — обрадовался портной. «Мне ее вручили вместе с копией приговора».
Через решетку он протянул мне бумагу. Я ее развернул и увидел написанное моей рукой решение задачи.
совсем неправильное решение. Я сначала делил единицы, а потом десятки. Потому так глупо и получилось. Тут даже и думать много не пришлось, чтобы исправить решение. Я сказал портному, что он должен был шить всего 9 костюмов. В этот момент дверь сама распахнулась, и из нее выбежал человек. На поясе у него болтались большие ножницы, а на шее висел сантиметр. Человек обнял меня, подпрыгнул на одной ножке и закричал: «Слава великому математику! Великому маленькому неизвестному математику слава! Позор Виктору Перестукину!» Потом он еще раз подпрыгнул и убежал. Его ножницы звякали, а сантиметр развивался по ветру. На дорогу выехал еле живой велосипедист. Он задыхался, а потом вдруг как свалится с велосипеда. Я бросился поднимать его, но ничего не мог сделать. Он хрипел и закатывал глаза. «Умираю, умираю на посту», — шептал велосипедист. «Я не могу выполнить это страшное решение. Ах, мальчик, передай школьникам, что гибель веселого гонщика на совести Виктора Перестукина. Пусть отомстят за меня». «Неправда», — возмутился я. «Никогда я вас не губил, я вас даже не знаю». «Так ты и есть Перестукин», — сказал гонщик и приподнялся. «Ну-ка, лодырь, реши задачу правильно, а не то тебе придется худо». Он сунул мне в руки листок с задачей. Пока я читал условия задачи, гонщик ворчал: «Решай, решай, ты у меня узнаешь, как вычитать метры из людей. Ты у меня погоняешь велосипедистов по 100 км/ч. Конечно, сначала я старался решить задачу. Рассуждал, как только мог, но пока ничего не получалось. По совести говоря, мне очень не понравилось, что гонщик так грубо со мной обращался. Когда меня просят помочь, это одно дело, а вот когда заставляют — другое. И вообще, попробуйте-ка сами думать, когда рядом с вами топают от злости ногами и ругают вас на все корки. Гонщик своей злобной болтовней мешал мне думать. Мне даже расхотелось рассуждать. Конечно, надо было взять себя в руки, но я, видно, еще недостаточно выработал волю для этого. Кончилось тем, что я бросил листок и сказал: «Задача не выходит». «Ах, не выходит!» — зарычал гонщик. «Тогда сядешь туда, откуда ты выпустил портного. Посидишь там, подумаешь, пока не решишь». В тюрьму мне не хотелось. Я бросился бежать. Гонщик помчался за мной. Кузя вскочил на крышу тюрьмы и оттуда всячески поносил гонщика. Он его сравнивал со всеми свирепыми псами, каких только встречал в жизни. «Конечно, гонщик догнал бы меня, если бы не кот. Прямо с крыши Кузя бросился ему под ноги. Гонщик упал. Я не стал ждать, пока он поднимется. Вскочил на его велосипед и покатил по дороге. Гонщик и Кузя скрылись из виду. Я еще проехал немножко и слез с велосипеда. Надо было подождать Кузю и найти мяч. В суматохе я даже забыл посмотреть, где он. Велосипед я бросил в кусты, а сам свернул в лес. Сел под дерево отдохнуть. Когда стемнеет, решил я, пойду искать своего кота. Было тепло и тихо. Прислонившись к дереву, я незаметно уснул. Когда открыл глаза, то увидел, что рядом со мной стоит старушка, опираясь на палочку. Она была в синей короткой юбке и белой кофточке. На ее седых косичках торчали пышные банты из белых нейлоновых лент. Такие ленты носили все наши девочки.
— А ты, мальчик, из какого класса?
— старушечьим голосом спросила она.
— Из 4-го. — И я из 4-го. Ох, как болят мои ноги! Я прошла много 1000 километров. сегодня, наконец, должна встретиться со своим братом. Он идет мне навстречу.
— А почему вы идете так долго?
— О, это длинная и печальная история, — вздохнула старушка и села рядом со мной. Один мальчик решал задачу. Из двух сел, расстояние между которыми 12 километров, вышли навстречу друг другу брат и сестра.
У меня просто заныло под ложечкой. Я сразу понял, что добра от ее рассказа ждать нечего. А старушка продолжала.
Мальчик решил, что они встретятся через 60 лет. Мы подчинились этому глупому, злому, неправильному решению. И вот все идем, измучились, постарели.
Наверное, она бы еще долго жаловалась и рассказывала о своем путешествии. Но вдруг из-за кустов вышел старичок. Он был в трусиках, белой блузе.
— Здравствуй, сестра, — прошамкал старичок.
Старушка расцеловала старичка. Они смотрели друг на друга и горько плакали. Мне стало их очень жаль. Я взял у старушки задачу и хотел ее перерешить, но она только вздохнула и покачала головой. Она сказала, что эту задачу должен решить только Виктор Перестукин. Пришлось сознаться, что Перестукин — это я. Лучше бы я этого не делал.
— Теперь ты пойдешь с нами, — строго сказал старичок.
— Не могу, мне мама не позволяет, — отбивался я.
— Она, мама, позволяла уходить из дому без спроса на 60 лет.
Чтобы старички мне не мешали, я залез на дерево и стал там решать. Задачка была пустяковая, не то что про гонщика. Я справился с нею быстро. «Вы должны были встретиться через 2 часа!» — закричал я сверху. Старички тотчас же превратились в мальчика и девочку. Они очень обрадовались. Я слез с дерева и веселился вместе с ними. Мы взялись за руки, танцевали и пели. Мы теперь уж не седые, мы, ребята, молодые, мы теперь не старики, мы опять ученики, мы закончили задачу, больше незачем шагать, мы свободны, это значит, можно петь и танцевать. Брат и сестра помахали мне на прощание и убежали. Я опять остался один и начал думать о Кузе. «Где мой бедный кот?» Я вспоминал его смешные советы, глупые кошачьи истории, и мне становилось все грустнее. Совсем один в этой непонятной стране. Надо было скорее отыскать Кузю. К тому же я потерял мяч. Это меня мучило. А если я никогда не смогу вернуться домой? Что ожидает меня? Ведь каждую минуту здесь может случиться что-нибудь страшное. А не вызвать ли мне географию? Я решил идти и считать до 1000. Если за это время ничего не произойдет, я буду считать до 2000. Ну, а если что-то случится, тогда я позову на помощь. Может быть, позову, а может быть и нет.